Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию вторую заключительную часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о православии.
Скажите, а чего мы все сами-то ищем? Любви, конечно. Хоть немножко бы от людей любви. От своих родных, от своих друзей, от своих сотрудников. Хоть немножко любви. Когда чуть-чуть, да что-то заметно, ну прям сразу, ах! Ах! А представьте себе, когда это полный сноп этой любви вдруг на вас обращен. Что тогда это? Вот они, светочи земли нашей. Когда познакомишься с их вот жизнью, есть очень хорошие жития, вы знаете, прекрасные, как наших русских святых, так и других святых, то поражаешься, поражаешься просто. Вот, оказывается, узнаешь, кто такой человек. Человек – это тот, кто исполнен любви, в ком действительно говорит Бог. Вы знаете, как древних христиан узнавали? Вы знаете, чем христианство покорило мир? Вот мы даже себе не представляем. Вот мы думаем, сейчас вот приходят там разные профессора, вот такие вроде меня, и они будут вам читать апологетические лекции, доказывать вам, что есть Бог и Христос. Сейчас я вам все докажу. Вы думаете, этим покоряли? Совсем нет. Язычники с изумлением говорили: посмотрите, как они любят друг друга. Они поражены. Как они любят друг друга. Кто это такие? Вы знаете, как Антоний Великий стал Антонием Великим? Он же был солдатом. Был солдатом, служил в армии. Так? Приходит в одно селение, их полк. Так? И вдруг их, эти незнакомые люди, так встречают, как будто это самые драгоценные, не знаю, родные люди. Антоний спрашивает сотника: слушайте, что это за люди такие удивительные? Почему это они так к нам относятся? Он говорит: да, это же христиане. Они всех так встречают. Он: христиане? А кто это такие? Ну, тут. Антоний заинтересовался, кто же это такие люди? Совершенно посторонние, встречаются с такой любовью. Что это такое? Кончилось чем? Он стал Антонием Великим. Сам приобрел и в гораздо большей степени, чем те, которые так встречали, то, что является величайшим сокровищем для человека. Приобрел любовь. Вы подумайте, сама постановка вопроса. Ведь если не знаю так о христианстве, сказать, как это приобрести любовь? Интересно, что ответит? Проведите вопрос как-нибудь. Это было бы интересно. Школьникам сказать, как приобрести любовь? Вам ответят. Как ответить? Ну как? Встретиться с симпатичным человеком и так далее. Напишут вам. Да, чтобы вызвала эту любовь. Вы слышите? Все речь идет о чем? О пассивной стороне, что у меня вызовет любовь. Христианство ставит вопрос совершенно иначе. Совсем иначе. Что нужно сделать, чтобы приобрести любовь? Причем не эту чисто психологическую, я бы сказал, кожную любовь, кожа. Сегодня люблю, а завтра ненавижу. Это разве любовь? Это разве любовь? Ну, что-то детское, наивное, или карикатура даже. Какая ж любовь, когда через час я ненавижу? Нет, речь идет о приобретении любви как свойства моей души. Вот я смотрю, я могу видеть и прекрасное, и безобразное. Но у меня это свойство. Я могу видеть то и другое. Когда у меня свойства. Нет же у меня такого, что я вижу только прекрасное. Я могу слышать великолепную музыку, могу отвратительную. Не правда ли? Конечно. Вот оказывается, подумайте, можно приобрести любовь, которая будет одинакова ко всем. К самим врагам истины, не только истины, к моим врагам. Когда Христос сказал: «Любите врагов ваших», что сказано-то? Так представьте себе. Речь идет не просто о том, что надо любить. Вы слышите, как мы надо? А как я могу надо? Мало ли что надо. Речь идет о чем? Об очень интересной, важной вещи. Когда во мне есть любовь, я всех люблю. Если я кого-то не люблю, представьте себе, кто страдает? Я. Я, если кого-то ненавижу, кто страдает? Я. Христос говорит: любите врагов даже ваших. Он хочет, чтобы мы были во благе, имели благо. Поэтому если мы ненавидим врага, мы страдаем. Мы страдаем. Наша голова забита, наша душа забита возмущением, желанием мести. Что там сделать? Кто страдает? Повторяю, я страдаю. Любите врагов ваших. Вы не будете страдать тогда. Любовь, как и любые другие свойства человека, свойство, когда становится свойством, тогда она одинаково смотрит на всех. Всех любит. Что значит «любит» теперь? На это стоит обратить внимание, потому что мы часто не понимаем. Думаю, что такое «любит»? Не думайте, что любовь заключается в том, чтобы человеку делать просто приятное и все. Просто приятное. Ничего подобного. Христианская любовь, да, она связана с чувством любви. Это верно, это справедливо. С чувством любви. Но при этом главенствующим элементом остается что? Польза того человека, на кого сейчас вот обращено мое внимание. Польза, вы слышите? Не просто доставить ему удовольствие, а польза. Я даже прочитал вот такие строки. Один пишет о себе, пишет о том, ну, какая у него прекрасная мать была, как воспитывала их. Очень, я бы сказал, ну, чистыми просто воспитывала. И однажды, говорит, мне было 15 лет, я смотрю какой-то журнал, и вдруг там картинка с лучка лошадей. Я тут, говоришь, засмотрелся, вдруг ходит мать. Вот я покрылся весь краской, сгорел от стыда. Она забрала у меня этот журнал. И говорит, и сказал, чтобы никогда больше этого не было. И говорит, и я узнал, что такое гнев любви. Оказывается, и гнев может быть любовью. Гнев любви. Гнев на что? На то, что принесет ему вред. Вред тому, кого я люблю. А он берет пистолет и начинает играть себе. Висок готов стрельнуть. Гнев любви. Вы слышите, какие интересные вещи? Любовь, оказывается, может иметь какой вектор? Не только такой, когда сладкое все и приятное и полезное. Нет, может быть, и гнев любви. И видите, как справедливо, не правда ли? Он пишет дальше. У меня это осталось на всю жизнь. Я не мог без содрогания потом вспоминать этот случай. Я больше никогда не мог смотреть на подобные картинки. На что-то подобное. Настолько сильно это поразило мою душу. Мать, которая никогда мне не сказала ни одного грубого слова. Грубого даже слова. Уж не говоря о том, чтобы оскорбила. Вдруг здесь она с таким гневом. Меня это потрясло и поразило. Видите, гнев есть любви. А теперь обратите внимание. Мы в Евангелии неоднократно встречаемся с такими поразительными словами, что Христос, посмотрев на них с гневом, вы слышите, сколько раз было с гневом? Один был случай даже, когда он кнутом изгонял из храма продающих и покупающих. Оказывается, может быть гнев любви. Нельзя думать, что христианская любовь это есть сюсюканье. И вот это, что нам там предлагают сектанты. Да, знаете, такие просто уже все, да, в экстазе любви уже. Ничего подобного. Христианская любовь в высшей степени трезвенна. Вы слышите? Трезвенна. Она всегда разумна. Она разумна, а не безумна. Вот это, я вам скажу, очень важно. Не безумно, а разумно. Это не есть просто безотчетные чувства, а это есть то чувство, которое сопряжено, соединено с чем? С великой, главнейшей мыслью, мыслью любви. Какой? Польза человека. Поэтому она может с гневом даже отторгать от человека, с гневом обречена быть человеку, чтобы отторгнуть его, самого человека, от того зла, который вот-вот готов прилепиться к нему и нанести ему, может быть, страшный урон, страшные раны. Так вот, если мы вот размышляем с вами, видите, о православии сегодня, да, размышляем. Я не знаю, верующие вы, неверующие, да, но я вам хочу, думаю, считаю, в любом случае, неважно. Мы должны познакомиться, что это такое христианство, что такое православие. Оно открыло нам великий закон бытия, не какой-нибудь закон там Ньютона и Гей-Люсака. Нет, нет, что эти элементарные законы перед лицом онтологического закона, бытийного закона, величайшего закона и имеющего непосредственное отношение к человеческой жизни. Вот, оказывается, чем пронизано христианство. Вот так, этой идеей, вот она главная идея. Я вам скажу, православный христианин не тот, кто сдаст догматику на пятерке. Совсем не тот. Догматику вы знаете, кто сдаст на пятерке? Любой бесенок из преисподней. Потому что он знает больше, чем все доктора богословия. Да-да, это я точно знаю. Можете не сомневаться. Точно знаю, любой бесенок. И он сдаст вам все на пятерке. Православный не этот человек. Православный человек тот, кто в себе имеет хоть маленькое стремление к осуществлению любви в своей жизни и осуществляет ее, насколько он может. Как достигается эта любовь? Оказывается, понуждением себя к исполнению заповедей Евангелия. Да, заповеди Евангелия, и больше ничего. Заповеди – это же не что-нибудь. Учтите, это не препятствие к вольной жизни. Я постоянно повторяю эту фразу. Это не препятствие к вольной жизни. Разве это препятствие к вольной жизни, когда вы схватите за шиворот своего ребенка и скажете, не прыгай с третьего этажа, ты что, с ума сошел? Нашел храбрицы. Заповеди – это есть изображение, это показ, показание нормы человеческого существования. Нормальных свойств человека. Вот что такое заповедь. Это нормальные свойства нормального, здорового, духовного человека. Вот что такое заповеди. Заповедь ограждает человека от чего? От того, что может ему принести ущерб, рану. Ведь каждый грех, почему он и называется грехом-то? Что это есть рана, наносимая человеком самому себе. Вот что такое грех. Это не нарушение, знаете, какого-то закона. Дал Господь Бог, вот чтобы эти двуногие там не очень-то наслаждались жизнью. Вовсе нет. Это не внешний же закон. Заповеди не внешний закон. Это норма человеческого существования. И грех – это есть нарушение вот этих законов жизни нашей человеческой природы. Вот что такое грех. Нельзя хватить по гвоздям, которые кверху, знаете ли, остриями. Нельзя, говорят, вот же такой грех. Нельзя. Если ты пойдешь по ним, ты себя изранишь. У тебя будет потом заражение крови. И ты потом помрешь. Вот что такое грех. Нарушение нашего естества, душевного и телесного. Только некоторые вещи мы понимаем и видим. И о чем нам говорят и медики? Нельзя объедаться, нельзя напиваться. Это мы все понимаем. Нельзя наркотики. Это мы понимаем. И знаете, как близорукий. Вот такие буквы. Это он видит. Чуть-чуть поменьше – ничего не видит. Христианство что говорит? Что оно говорит? Человек, следи за своими мыслями, чувствами и желаниями. Каждое злое из них – это поражает тебя. Ты желаешь зла другому, кажется. На самом деле ты себя ранишь прежде всего. Ты себя уже этим ранишь. Ты осуждаешь другого человека, ты себя этим ранишь. Не осуждай. Бог – это есть то любвеобильное существо, которое предупреждает человека и примерно говорит так. Ради Бога, Бог говорит, ради Бога, человек, ну не делай же ты себе зла. Ну какой же ты глупенький, ну неужели ты не понимаешь? Ну не делай себе зла. Вот я тебе говорю, вот что такое добро. Если ты не будешь поступать так, ты себя ранишь, ты себя изувечишь, ты себя погубишь. Вот, оказывается, какова ситуация. Вот каково отношение Бога к человеку и человека к Богу. Оно все построено на чем? На любви, действительно, Бога к человеку. Даны заповеди. Если хотите, на любви человека к Богу, который хочет то же самое, хоть как сказать, да, Господи, вот я чуть-чуть, кажется, я понимаю, старайся изо всей силы, чтобы не делать зла. Любовь приобретается на пути понуждения себя к исполнению заповедей. Но это уже, я вам скажу, отдельная тема о том, что это такое за духовная жизнь человека. Тут есть много интересных очень вопросов. Но я вам скажу, эта тема уже она более специфична для, я бы сказал, исключительно, ну, почти, может быть, исключительно для уже, ну, людей верующих, так сказать, православных и так далее. Тема в высшей степени необходимая и важная. Ну, а сейчас, видите, я постарался немножечко вам поговорить о православии. Некое размышление и только. Спасибо вам за терпение. Если есть какие вопросы, пожалуйста. А вы прочтите. Прочтите.
Уважаемый Алексей Ильич, в одной из ваших книг написано, что нельзя доверять книге отца Трифона «Чудеса последних времен». С чем это связано? Я знаю положительный отзыв об этой книге отца Ильи Оптинского.
Я бы хотел предупредить всех. Вы знаете, сейчас очень много издается литературы, в которых описываются чудеса, знамения, явления, мироточение, кровоточение и прочее. И распаляют воображение людей. Сводят религию к этому. Какой ужас. Разве в этом православие? Я сказал, в чем православие состоит? В жизни по Евангелию. Все эти прочие, все эти вещи, они, может быть, знаете ли, ну, имеют значение для людей, которые около церковных, сомневающихся. Да, вот тут они, может быть, задумаются. Слушай, а как верно не объяснить? Действительно чудеса, действительно явление сверхъестественной силы. Когда же мы, верующие, начинаем гнаться за чудесами, знамениями, течениями, точениями всякими? Какая беда! Что это дает, скажите? Мы что, от этого изменяемся? Мы становимся лучше? Мы становимся любвеобильнее? Становимся более христианами? Ничего подобного. Вот эта вот распаленность вот этими вещами – это очень опасная вещь. Второе, что это вопрос духовничества и наставничества. Это в высшей степени сейчас опасное явление, которое дало такой уже сейчас крен, что я не знаю, чем это окончится. Но боюсь, что если пойдет в том же направлении, то скоро наша церковь превратится в сборище сектантских групп. Сект, который вокруг своего батюшки, от которого беспрекословное послушание. При этом все эти группы друг друга еще ненавидят, ко всему прочему. Это просто страшное дело. Забыли о том... То есть не забыли. К сожалению, мы вот преподаватели... Наверное, ну и священники многие, к сожалению, не объясняют, каков должен быть характер между священником, пастырем и послом. Это отношения какие должны быть, я вам скажу? Отношения дружбы. Слышите? Дружба – это что такое? Выше или ниже? Равные. Дружбы, а не приказа. Сейчас это просто беда сущая. Приказ. Нет, ну не слово приказ, вот не приказываю, говорят, благословляю. Ну, понимаете, дело не в слове. Дело в сути. Вам встать с правой ноги, а вам с левой ноги. До какого ужаса дошли? Хочу просто предупредить. Знаете, если у вас какие-то отношения начали со священниками или с каким-то пастырем, и он вам начал уже сразу приказывать вам, бегите как от огня. Это признак чего? Гордыни. Гордыни, властолюбие и самолюбие. Вот что такое. Истинный наставник никогда не будет приказывать. Во веки веков. Никогда вам не скажет то-то-то-то-то-то и прочее. Он всегда скажет, всегда скажет, ну, возможно, вот так лучше. Ну, подумайте. Может быть, так лучше. Здесь я затрудняюсь вам сказать. Спросите у людей, может быть, более опытных. Никогда не будет приказывать. Ну, что вы? Умный просто человек понимает, что он не может разрешить всех проблем. Еще раз говорю. Истинные отношения – это отношения дружбы, а не приказа. И отношения в православной вере – это особенно важно. Но сейчас, вот я еще раз повторяю, такая тенденция это появилась, которую, я не знаю, сектанты у нас заимствуют или мы уже у них. Но в тоталитарных сектах там – да. Да еще выходят книжки вроде «Иеромонаха Дормидонта». Это монах нашей лавры, но который уехал на Афон, ему 30 с чем-то лет, и он уже требует, там пишет, что требуется беспрекословное, абсолютное, бескомпромиссное послушание, полное каждому доброму русскому батюшке. Но какой же батюшка не скажет, что он добрый русский, даже если он и не русский. Правда же? То есть какой-то устанавливаются совершенно дикие отношения. Там, где видите вот эти вещи, там, где мы видим эти вещи, видим вот это вот накалы вызывания ажиотажа вокруг всяких там чудес, я не знаю чего, бежать надо от этого. Это не православие. Тоже, как бы оно себя ни называло. Вот, поэтому вот эта вот, в частности, книжка, как и ряд других, например, того же и Самсона, этого Сиверса, и того же Сахарова, этого иеромонаха, Сахарова, как его звать, в Англии-то он, который написал «Жизнь старца Силуана Афонского», вот это, тоже написал книгу «Видеть Бога, как Он есть», или о молитве. Это просто какие-то или католические экстазы, все, или вот это проповедь тоталитарных отношений в нашей церкви. Вот это надо иметь в виду. Просто надо знать. И надо, почему Иоанн Лествичник пишет, что если вы хотите вдаться кому-то в послушание, вы прежде тщательно узнайте, познакомьтесь, испытайте, и даже знаете, какую произнес фразу, и, так сказать, искусите прежде этого наставника, чтобы вам не попасть вместо пристани в пучину. Видите, какие осторожные? Поэтому отношения какие должны быть? Дружбы, да. Подходит священник, он, да, он, конечно, больше знает. Спросить совета, я думаю, знающего человека. Мы в любом случае покрасить, да и то спрашиваем, как тут, какую краску лучше. Спрашиваю специалиста. Так и здесь мы спрашиваем, но это совсем не означает, если он сказал вот так, что нужно так. А может быть, а у меня сомнения, я читал вот так. Можно спросить еще. И ему сказать свои сомнения выразить. Или кому-то еще. Дружба что предполагает? Откровенность. Возможность дискуссию, возможность даже несогласие. Вот что предполагает дружба. Там, где командование, сказал офицер, все, беспрекословное исполнение приказа. Это уже не церковь. Ясно? Это армия. Или тюрьма. Или тоталитарная секта. Поэтому от таких книг, где проповедуются подобные вещи, надо бежать и не читать, просто их в руки не брать даже. Ну, хорошо.
Уважаемый Алексей Ильич, Союз православных граждан принимал участие в шествии 4 ноября. Где можно узнать о следующих мероприятиях Союза?
Ну, я не являюсь членом этого Союза, поэтому я ничего сказать не могу. Но скажу только одно. Вот уважаемый. А как уважаемый? Мелко уважаемый, средне уважаемый, глубоко уважаемый. Я шучу, да.
Алексей Ильич,
вот другое дело.
Чем объяснить слабость проповеди в наших храмах? Незнанием гомилетики и экзегетики, нежеланием наставлять, неспособностью, ленью, страхом ответственности за сказанное или молчание нынче золото? Кто должен пророчествовать, в кавычках, в храме?
Ну, вы знаете, причин может быть очень много, но я думаю, что главная причина, что у нас сейчас в очень большой степени прервалось просто преемство между, скажу так просто, духоносными людьми и последующими поколениями. Ведь, вы знаете, знания о духовной жизни, они же передаются, они же должны передаваться. Вот, поэтому просто многие священники не знают просто это, они просто не знакомы. И, пожалуй, верно, когда не знаешь, лучше молчи, чтобы не сказать то, чего нет на самом деле. В этом смысле получится, может быть, что молчание лучше золота. Надо же потом, конечно, надо же изучать все-таки эти вещи. Изучать, ну, только не гомилетика. Проповедь разве кого из вас интересует, чтобы человек говорил красноречиво? Ну, правда же, ну, это совсем не важно. Пусть говорит не красноречиво, лишь бы говорил суть дела. Вот. Потом учтите, что очень много у нас сейчас духовенства в связи с массовым открытием церквей просто не получили никакого образования. Я вот был в одном благочинии здесь, в Московской епархии, кстати, Московская епархия, в Московской области. Мне сказали, что там около 80 священников. Из них только трое окончили семинарию и один академию. Я говорю, а 70 с лишним? Развели руками. Представьте себе. К великому сожалению, но здесь мы нарушаем, я бы сказал, один из важнейших принципов жизни. Разве на каком-нибудь производстве вы возьмете человека, не имеющего образования? Нет, конечно. Ну, конечно же, нет. Это одна из причин. Ну, причин же много, вы сами понимаете, да. Но это одна из них. И она, кстати, серьезная. Но сейчас я вам скажу, вот Московская, например, епархия, насколько я знаю, просто приказным порядком всех священников заставляют учиться. Ну, правильно. Это то необходимое, что, ну, просто необходимое совершенно. Заставляют учиться. Головчик, конечно, стал священником, так, изволь учиться. Изволь. Но тут сложность какого рода? Они могут учиться только заочно. Но вы же понимаете, одно дело... Вот лекция, вот я вот сейчас читаю одну лекцию. Мы живо общаемся с вами, правда? А другое дело книжка. Или какой-нибудь даже конспект. Вы же знаете, что такое конспект? Отпечатанный там на машинке или на компьютере. Даже не изданный. Подчас даже не апробированный, достаточно ну, квалифицированной комиссией даже. Понимаете? Вот рассылаются эти вещи. Так? И вот спрашивает вот по этим учебникам. Он узнает, конечно, намного меньше, чем студент стационара. Но все-таки хотя бы какое-то движение есть. Но главная, конечно, причина – это огонек в душе. Христос сказал, огонь принес я на землю, и как бы хотел, чтобы он возгорелся. Если в душе нет огонька, то, конечно, тут ничего не сделаешь. А заставлять насильно проповедуя, ну, выйдет человек и скажет такое мертвое слово, мертвечину, что, по-моему, никто не обрадуется. Этот огонек, он приобретается все-таки искренностью человека, искренностью отношения к христианству. И главное к чему? Христианской жизни. Не богословию, это на втором плане, а жизни по Евангелию. Вот что такое православие. Это жизнь по Евангелию, а не просто умовые знания как таковые. Ну, вот так. Но, в общем, я не знаю, почему.
Алексей Ильич, какие опасности существуют при участии РПЦ в экуменическом движении? Какая в этом необходимость? Почему нельзя обойтись частными встречами, ответами на приглашение? Как вы относитесь к книге отца Андрея Кураева «Вызов экуменизма»?
Вы знаете... Для того, чтобы понять характер отношения нашей церкви к экуменизму, нужно знать чуть-чуть историю. Вы знаете, что в начале 20 века возникло это движение. В начале, в 1910 году. И сама идея была какова? Идея какова? Попытаться христианство, разрозненное, рассыпанное на множество частей, соединить в одно. Соединить, воссоздать единое христианство. Хорошая мысль. Ну, кто против этого будет возражать? Ну, скажите. Вот такова была мысль, вот в самом начале. Когда эта мысль была была доведена до сознания, в частности, святейшего патриарха Тихона, собора нашего поместного, он отреагировал очень положительно. Вы слышите? И патриарх Тихон, и были соборные постановления даже, были созданы даже комиссии, например, по диалогу со старокатоликами, по диалогу с англиканами. Вот. Велась переписка, в частности, Антония Храповицкого, митрополита, Илариона Троицкого, причислен ныне к лику святых. Переписка велась с западными христианами, в частности, с организаторами Всемирной конференции по экуменическому вопросу. Вот, то есть подошли к этому очень серьезно. Серьезно. Была надежда, это естественно, была надежда, что сейчас, когда мы, православные, начнем проповедовать перед западными христианами, то, возможно, они поймут очень многие свои заблуждения. Ну, начнется постепенное выяснение этих вопросов, и действительно мы сумеем прийти к какому-то положительному результату. Вот была идея. Теперь понимаете, да? Как вот оно все началось. Вот так оно началось. Дальше ситуация была таковой. Наши зарубежные богословы, многие иерархи, участвовали в экуменических конференциях. Участвовали в них. Наконец пришло время, когда решили создать Всемирную христианскую организацию, Всемирный совет церквей. И была назначена ассамблея на 48-й год. И вот здесь, перед лицом этой ассамблеи, когда, в частности, получили приглашение и многие православные церкви участвовать в этой конференции, так, то у нас в Москве в 48-м году, это после войны, было созвано Московское совещание глав и представителей православных церквей. В частности, на этом совещании обсуждался и вопрос об экуменизме и об отношении к этой конференции. Результат обсуждений был таков. Большинство православных церквей, за исключением Константинопольской, Элладской церкви, еще не помню какой-то, в общем, по-моему, церквей трех примерно, не больше, греческих церквей, все православные церкви подписались под следующей резолюцией, под следующим документом. Мы не можем участвовать в экуменическом движении, поскольку... И были указаны три причины. Три причины. Какие? Я буду говорить в порядке, но не обязательно они в этом порядке были указаны. Это не важно, порядок. Я просто назову их три. Значит, одна из причин. Это антисоветский характер этой организации. Действительно оказалось это точным. На первой ассамблее выступал генеральный госсекретарь Соединенных Штатов Даллес с антисоветской речью, кстати, в котором наружу. Так, итак, антисоветский характер, антикоммунистический характер. Вторая причина. Мы не можем участвовать потому, что там полное засилие протестантов. Эта организация, получается, можно сказать, полностью протестантская. Православных там раз-два и обчелся. Совсем небольшое число. Ну, представьте себе, 99% протестантов, 1% православных. То есть там бессмысленно что-нибудь говорить. Считалось так. И, наконец, третья причина, которая была указана, и о чем читался целый ряд докладов, что как в истоках экуменизма, так и в руководящем во всем составе экуменического движения присутствуют и являются основной движущей силой экуменического движения масонства. Вот скажем, масонство является враждебной христианству силой. И его задача исторически всегда была, хотя это открыто, может быть, не всегда выявлялось, это борьба с христианством, уничтожение христианства как таковое. Вот и здесь, через эту организацию, как говорилось на этой конференции, могла быть создаваема атмосфера. Атмосфера как, какая атмосфера? Единство, кажется, всех христианских церквей и отсюда безразличие к тем вероучительным и прочим принципиальным различиям, которые существуют между православием и инославием. По этим трем причинам наша церковь отказалась участвовать в этой конференции. Первый, на которой был создан Всемирный совет церквей в 1948 году. Ну, а дальше ситуация начала меняться. И очень скоро меняться. И, видимо, причина, потому что я не знаю же все, но есть все основания полагать, что ситуация стала меняться по причинам не церковного характера, а чисто политического характера. Я уже сказал вам, что одна из причин была то, что Всемирный совет церквей оказался, в общем-то, одной из антисоветских всемирных организаций. И наши умные политики, это действительно умные, это верно, они решили как нейтрализовать ее. Каким образом? Русская церковь, а затем и церкви других соцстран должны вступить туда и начать работу. Это было сделано. В 1961 году русская церковь и за ней церкви соцстран вступают все туда. Скажу вам, результат был замечательный. Через несколько лет буквально западная пресса обрушилась уже на Всемирный совет церквей и начала кричать, это просоветская стала организация, прокоммунистическая. Надо сказать, неплохие люди у нас, умные, работали, значит, здорово. В общем, вот так. Так что политический результат, в общем-то, хотя и нельзя сказать, что был достигнут на 100%, это нет. Я сам был участником многих ассамблей, и скажу вам, совсем нет. Там, в общем, борьба сильнейшая была, я говорю, политическая. Но, тем не менее, уже сама эта организация перестала быть вот такой антисоветской. Перестала. Нейтрализация была достигнута. Вот так. Ну, а дальше уже все шло по инерции. Шло вовлечение новых кадров у нас в русской церкви туда, расширение сферы деятельности, участие во все больших единицах, структурных единицах этой организации и других экуменических организаций, как конференция европейских церквей и других. Шло расширение деятельности. С чем это было сопряжено? Ну, скажу вам, как с моей точки зрения, самым главным. Вот это постоянное участие в экуменической деятельности, особенно для молодежи, я считаю, то есть я не только считаю, я и видел, и знаю, оказывает очень негативное влияние на них, на молодежь. Это западный образ жизни, постоянное участие в этих конференциях, этих банкетах, эти отсутствия уже, если хотите, церковно-уставной жизни. Ну, где там, какие там посты или что-нибудь такое другое. Там назначают, могут когда угодно назначить, хоть на Страстной неделе заседания и прочие всякие вещи. Это очень расхолаживает, я вам скажу. Ну, какие там богослужения, ну, что там. И если человек, многие эти вот люди, они участвовали непрерывно, вот, потому что группа была не так уж велика, кто участвовал, они участвовали, конечно же, непрерывно. И это не могло не влиять на них. Я говорю о духовной стороне. О духовной стороне я говорю. Не знаю, сознаются ли сами люди эти, да, но это бесспорный факт. При этом дело не только о духовной стороне, но и происходит воздействие и чисто, я бы сказал, даже не то, что вероучительное, но, по крайней мере, более либеральное отношение к очень многим вопросам церковной жизни и подчас и церковной веры. Очень либеральные отношения, более либеральные отношения. Это вот один из очень таких, я бы сказал, негативных моментов, но которые оправдали тем, что кому-то надо там быть и что-то делать. Далее, вот уже сейчас в эпоху перестройки отношение начинает более радикально меняться, но вот в каком плане. Я говорю, отношение руководства нашей церкви Да, к экуменическому движению. Не к экуменизму самому по себе, вот, а к деятельности Всемирного Совета Церквей. Это разные вещи. Сейчас у нас совершенно справедливо дается критика его деятельности, этой самой большой организации. Совершенно справедливая критика дается. И под сильнейшим нашим, так сказать, нажимом, да, идет перестройка его функций. Основная мысль какова? Всемирный Совет Церквей функционировал по принципу, я бы сказал, такого, большинства. Кто в большинстве, кто в меньшинстве. Принимается резолюция большинством голосов. Мы заявили, это немыслимо. Протестантов подавляющее большинство. Нас никогда не будет там большинство. Это вы можете принять все, что угодно. И вот исходя из этого, сейчас перестраивается вот деятельность Всемирного Совета Церквей. Но, в принципе, отношение к экуменизму, официальное отношение остается прежним. Вы говорите его изменить. Знаете, не так просто, когда глубоко завязнешь. Это требует уже, видимо, требует двух вещей, по крайней мере. Требует, во-первых, людей, которые бы увидели, что действительно это нам не нужно. Людей, причем очень высокого уровня людей, сами понимаете, тех, в чьих руках это находится. Во-вторых, даже если бы таковые люди были и нашлись, и они бы, если бы захотели, пока этого нет, так, то это требует времени. Нельзя просто так разорвать отношения с человеком, там же отношения с людьми, а не просто даже организации. И есть еще один момент, который... Играл, не знаю, как сейчас играет он, какую роль, я просто не знаю сейчас, но играл, по крайней мере, одно время очень существенную. Во время вот перестройки, этого потрясающего кризиса России, когда она была разгромлена хуже, чем после Второй мировой войны, нам направлялись этими организациями западными, инославными, большая помощь в разном виде. Я думаю, что и вы, многие из них, получали тогда даже эту помощь. И потом, знаете ли, сказать, вы нам давали помощь, а теперь вы нам не нужны. Сами считаете, как можно ли так поступить. В общем, требует чего? Времени, культуры даже, если хотите, и так далее. Но это при том условии, если бы мы захотели. Я не знаю, как сейчас обстоит дело, но так мне кажется, что пока мы, кажется, не хотим. Мы все-таки считаем, что это нужно. И еще в одном моменте, я долго, наверное, отвечаю, да? Ничего? Да. Но я думаю, что это многих волнует вопрос. Еще хочу сказать об одном вопросе. В начале коммунистского движения было так и гласно, и негласно, но принято твердое правило. Если мы хотим сохранить наши дружеские отношения и развивать их дальше положительно, то мы должны придерживаться незыблемого правила. Какого? Не вносить в свои вероучения или нравоучения, в церковную жизнь ничего такого, что могло бы осложнить эти отношения. Ну, это совершенно понятно. Уж хватит и того, что есть. Тем более не привносить чего-то нового. Естественно, конечно. И кажется, все, честно смотрим друг другу в глаза, все хорошо. Хорошо? И вдруг, что мы видим? Вдруг начинается кампания по женскому священству. Мы заявляем, вы что делаете? Вы же ставите непреодолимые препятствия в наших контактах. Нам отвечают, а вы почему не вводите? Это неоднократно, вы знаете, многократно. Почему у вас этого нет? И так далее. Это дискриминация женщин. И так далее. Вы знаете, сначала мы, так сказать, бурлили, возмущались, говорили. Но психологи же опытные. Они говорят, ничего, побунтуют немножко мальчики. И потом успокоятся. И, в общем-то, успокоились. От некоторых даже очень авторитетных лиц мы услышали такие слова, что, знаете ли, прям приходится удивляться. Митрополит Антоний Суржский, там, затем там его викарий, говорят, что тут, ну, что ж, это ничего, Так, в общем-то, да, ну что ж, нет каких-то догматических предпосылок к этому, и все. Да, и не только они, не только они. Так, побурлили мальчики, в общем, успокоились. Да, мы говорим, что мы не согласны до сих пор, но уже, так сказать, ну, не ставим это на первый план. Хорошо, успокоились. Ну, теперь мы следующий сделаем шаг. Так называемый секс меньшинства. Это кошмар уже. Содом и Гоморру теперь вводят многие церкви во Всемирном Совете Церквей. Вот сидим вот так, вот разговариваем с немцами, вот в Германии, я помню, позапрошлом году. Один из них прямо говорит, а вот наша Рейнская церковь уже благословляет такие браки. Вы слышите? Кажется, договор дороже денег. Здесь вводят такие вещи, против которых мы прямо заявляем решительный протест нашей русской церкви и другие православные церкви. Решительный протест. Ответ. Вы ошибаетесь, а не мы. Мы говорим, где же договор? То есть в чем мы убедились? Что западные церкви с нами абсолютно не считаются. Их отношение с нами построено не на искании истины. Вы слышите? Не на искание истины. Не на искание любви к истине и искание единства, а построено на том, чтобы достичь своих целей. Каких же? Каких же? Вот тут и вспомнишь. И правда, может быть, тут масонство, которое стремится уничтожить христианство. Потому что действительно это разрушение христианства. Когда вдруг содомистские вещи, осужденные библейски сколько раз, и все ясное извращение, вдруг объявляются христианскими началами жизни. Оказывается, извечно существующая семья – это только один из вариантов. Я помню, в Америке с одним проспорил целый банкет какой-то один. Да, он заявляет себе это, знаете ли, себе, да, коли есть любовь, значит. Сейчас уже это заявляют об этом высокие иерархии западных церквей. Англиканская, например, церковь. С американской епископальной церковью мы сейчас разорвали даже диалог, потому что там поставили епископа таким открытого и так далее. Вот какова ситуация. То есть, я что хочу сказать? Ясна их ориентация. Они не ищут уже истины. У них цели другие. По крайней мере, они, по крайней мере, находятся под властью другой идеологии уже, а не христианской. И вот перед лицом этого, конечно, мне кажется, надо бы подумать о том, стоит ли активизировать нашу эту деятельность или, напротив, ее свертывать. Если вы спросите мою личную точку зрения, то я лично и заявлял я об этом, и говорил. Я считаю, что можно сохранить диалоги, богословские диалоги. То есть, когда профессионалы, богословы, вот сколько, 7-10 человек, с одной стороны, такой же с другой стороны, обсуждают какие-то богословские проблемы. Пожалуйста. Богословы – это уже такие дубы, которых уже трудно с места сдвинуть. Уже тут все можно. И они могут всю вечность, и до второго пришествия, и после второго пришествия, да, заниматься этим, и ничего не изменится. Тут можно быть спокойным. Да. А вот участие в таких вот широких экуменических мероприятиях, да еще с привлечением молодежи, которая подчас еще мало знает, просто мало знает, мало понимает. Да, тут очень легко, и на это, кстати, рассчитано. Это я уже точно знаю. Знаю по большому опыту, да. На это точно рассчитано. Молодежь, привлечь ее, ее втянуть, и все будет в порядке. До каких вещей доходит? Это до комичных. Мне в Ватикане вдруг человек, иезуит, начинает говорить, а папа, а что папа? Ну что папа, такой же, как ваш патриарх. То же самое. И больше ничего. Я на него смотрю, говорю, слушайте, я же все-таки тоже профессор. Неужели вы думаете, я ничего не знаю? Вы что мне говорите? Это что, патриарх может принимать решение, обязательное для всей церкви? Решение папы сами по себе, а не согласие церкви истинной. Вы что, отказались от этого догмата? Это что, вы считаете, патриарх наш обладает тем же самым? Я говорю, что вы говорите? Христос сказал, мое царство не от мира сего. Папа кем является? Кем? Главой государства. Вопреки Христу. Вопреки. Это наместник Христа. Ты, Христос, не стал императором, ничего, а я стану. Я говорю, вы что говорите? Это мне. И то говорят. Молодежь наша приезжает. Алексеевич, да, они нам так и говорят, никакой разницы и нет. Я говорю, ну что мы ответим? Ну, что мы ответим? О, идет. Идет целенаправленный, если хотите, лукавый, лукавые действия на нашу молодежь. Это же страшное дело. Идет просто обман. И затягивание, конечно, вот в эту вот экуменическую вот эту баланду. Говорить о том, о сём, ни о чем и прочее. Вот, я считаю, что для молодежи, конечно, это очень опасная вещь, поэтому я всегда выступал, да, в этом плане. Но меня, видите, я помню, митрополит Никодим при всей комиссии назвал враг экуменизма. Да, но в комиссии оставил, правда. Да, так что он в этом отношении был очень широкий человек. Вот так. Ну ладно, хорошо. Ну, в общем, ясно, да, более-менее? Картина ясна, а то уж очень долго я.
Алексей да. Ильич, возможно ли ваши лекции в этом зале? Что для этого нужно?
Это очень трудный вопрос, на который я не смогу ответить пока. Да, это не только в моей компетенции. Это.
Ну, спасибо вам. Спасибо, да, поводить Богу. Всего доброго.
Вы слушали лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о православии.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM.
Thank you.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Чем смирнее и смиреннее человек, тем скорее избавится от врага. К этому надо добавить, что злопомнение уничтожает силу молитвы, ибо Господь не принимает молитвы от человека, враждующего с ближними или имеющего злопомнение, и отсылает прежде примириться, а без молитвы, принятой Богом, человек будет один, и, следовательно, враг совсем одолеет его. Игумен Никон Воробьев.